И знаете, очень приятно видеть тех людей, которых ты любишь, которые приятны тебе. И совершенно другая ситуация. Есть люди, которых не хочется видеть вообще. Может быть, это хулиганы какие-то, бандиты. Или просто люди, которые делают какое-то зло. Или словом, или делом могут сделать вам зло. И тогда с таким человеком не хочется даже общаться. И вот он сделал раз вам что-то плохое, второй раз сделал плохое, третий раз сделал плохое. И вы, кажется, прощаем. Бог уже велел прощать, да? А человеку бывает даже интересно. Вот он прощает, сколько он еще вытерпит. И потом нам просто уже не хочется с таким человеком общаться. Мы его сторонимся, чтобы он нам не причинил зла. Мы его и вроде хотим простить, но лучше мы его от него будем подальше держаться, тогда и прощать не надо будет. Тогда и терпеть его не надо будет. И знаете, вот таким людям, которые находятся как бы в отдалении от других, от которых всех сторонятся, им трудно бывает. Они замыкаются где-то, пытаются как-то обратить на себя внимание, и даже пусть плохими делами. А люди их еще больше сторонятся. От них убегают все. И большинство людей, которые считают себя хорошими, они говорят, что те люди – это плохие. Так устроено наше общество с вами. Но знаете, с точки зрения Бога, плохими являются все люди. И вот плохие люди, им не хочется для них что-то сделать хорошее. Вот если человек окружают хорошие люди, вот в церкви, например, да, то очень приятно делать друг другу подарки. Я иду, смотрю, и мне тут глухие Коля, например, Неверов. Раз какую-то банку варенья, другой человек еще мне что-то. И мне приятно. Конечно, я его спрашиваю, а почему ты мне даешь это? А он говорит, просто, говорит, люблю. И приятно общаться с такими людьми. И приятно самому дарить какой-то подарок, что-то дать, помочь кому-нибудь. Очень приятно, да? А вот когда человек какой-то, как я привел пример, плохой, да, человек, вот ему даже не хочется ничего дать. Не хочется даже в его сторону сказать что-то, и не хочется в его сторону посмотреть. Но Бог не таков. Хотя для Бога на самом деле весь мир лежит во зле, но тем не менее Он дает подарок. И этот подарок сегодня мы вспоминаем. Это подарок, это жертва Его Сына Иисуса Христа. Давайте мы сейчас откроем Библию и прочитаем. В послании к Римлянам 5 главе с 6 стиха написано следующее. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его. Аминь. И вот этот текст как раз говорит об этом подарке. О подарке для людей. Эти люди, которые не заслуживают такого подарка. Но Бог любит, тем не менее, каждого человека. И для каждого человека Он делает вот этот подарок. И вот этот стих, центральный стих, восьмой стих, он является одним из, можно сказать, золотых стихов Библии, ценных стихов Библии, который показывает о том, что Бог любит человека независимо от того, каков он. Добрый человек этот или злой человек, хорошие дела он делает или злые дела он делает, но Бог любит. И вот этот стих изменил жизнь очень многим людям. Особенно тем, кто сидел, может, в местах заключения. И не так давно я отдыхал на юге и ехал на машине, и брат один из церкви, он бывший заключенный, и он рассказывал о своей жизни прошлой, и как Бог изменил его жизнь. И он говорил, что он первый раз сидел, другой раз сидел, и люди к нему плохо все относились. Но потом, когда я к нему пришел пастор церкви в тюрьму и начал ему говорить о любви Божьей, тот вначале не поверил, но, читая Слово, он увидел, что Бог доказывает любовь. Не просто говорить «я люблю» и все, но Бог доказывает. А доказывает Он делами «я отдал Сына Своего ради каждого из нас». Давайте сейчас разберем вот эти стихи, посмотрим. И первый стих имеет основное значение, да? «Христос умер за нечестивых». Зачем хорошему умирать за плохих? Кажется, это бессмысленно. В русском языке есть такая поговорка «горбатого могила исправит». И она означает, имеет тот смысл в том, что вот человека вот здесь вот на земле, его сущность, его мысли, его поведение порой невозможно исправить, никто не может исправить. И только когда он умрет, тогда уже он не сможет сделать плохие дела. Но у Бога совершенно другие мысли. И написано о том, что Христос умер за нечестивых. Но здесь еще дальше раскрывается в этом предложении, когда мы еще были немощны. И смотрите, вначале говорится, что мы, а потом говорится нечестивые. И здесь апостол Павел ясно проводит параллель между вот этими мы, то есть нами с вами, да, и нечестивыми. То есть реально мы с вами являемся теми самыми нечестивыми, за которых умер Иисус Христос. Но интересно еще вот в этой фразе вот это вот слово «немощный». И буквально это слово переводится как «беспомощный». То есть тот человек, которому необходимо оказать помощь. Когда мы слышим вот такое слово «немощный», «беспомощный», перво-наперво нам приходит на ум, скорее всего, пожилой, старый человек, который вот он, трудно ему самостоятельно передвигаться, что-то делать, вот он без помощи уже ничего не может сделать. Ему обязательно нужен человек рядом, который бы помогал постоянно. Или, например, маленький ребенок, которого нужно покормить, которого нужно взять на руки, которого нужно успокоить, уложить спать, поменять пеленки ему, потому что он сам этого сделать не сможет. И если его не накормить, он умрет. И он тоже беспомощный. Но вот интересно, что вот в этом предложении написано, что вот мы немощные и в то же время нечестивые. Вот слово «нечестивые» еще можно перевести как вот такое, да, как действительно для человека, у которого нет правил жизни. Который живет по своим каким-то вот понятиям, для себя живет. И сразу мы вспоминаем какого-нибудь хулигана. И вот я здесь так вот нарисовал картинку. Вот взял хулиган, мальчик с рогаткой. Но для того, чтобы сделать какое-то безобразие, какое-то хулиганство, какое-то зло, для этого необходимы силы. И тем не менее, Библия называет вот таких людей, которых сила направлена только на разрушение, на плохое. Библия называет, что такое человек немощный. Потому что ничего хорошего, ничего доброго такой человек сделать не может, он не в состоянии. И он наподобие престарелой бабушки, которая не может ничего сделать, или дедушки, да, или маленького младенца, о котором нужно заботиться. И тогда примерно становится понятно, почему нужна забота о вот этих нечестивых. Если мы заботимся о пожилых и заботимся о младенцах, о немощных, это мы по человеческому своему разумению говорим, то тем более Бог, который наш Отец, Он видит младенчество наше, Он видит, что люди немощные, что люди нуждаются в помощи, то Он идет на помощь. И эта помощь заключается в том, что Христос умер за нечестивых. А вот этот предлог «за» он еще переводится как «вместо». То есть на самом деле мы с вами должны были умереть, но Бог видит, что мы немощные, мы не можем ничего сделать, и тогда Бог посылает своего Сына, чтобы Он умер, а не мы. Потому что Христос имеет силу, потому что Христос имеет вот эту мощь, а мы немощные. Мы бессильные. И в этом же предложении написано, что Христос умер в определенное время. А кто определил это время? Бог определил. Бог в свое время все определил, когда создать планету Земля, когда создать человека, когда создать Адама, когда создать Авраама, Моисея, когда создать Женю Почернина, да? Когда создать Нину, да? Когда Сашу создать, Аню создать. Каждого из вас, каждого из нас Бог определил время. Мы с вами, как взрослые, определяем время для своего ребенка, для своих детей. И мы планируем, что во столько часов, вот давайте мы сделаем, что вот он проснется, во столько время мы ему завтрак приготовим, чтобы вот он встал и позавтракал. Когда придет из школы, вот обед готов уже к определенному времени. К определенному времени мы готовим уже постель, чтобы ребенок уснул. Мы с вами тоже готовим что-то. В определенное время свое расписание есть, свой порядок есть. И Бог, как Отец, Он уже определил вот это время все. И в определенное время нужно было Христу умереть. В определенное время Бог создал человека, и Бог видел, что человек развратился. И Он тогда послал потоп и уничтожил все человечество, за исключением 8 человек. Ноя, его жены, сыновей, 3 сыновей и их жен. И человечество потом снова стало плодиться, размножаться, разрастаться по всей земле. И Бог видел, что человечество снова развратилось. И Бог видит, что потоп не помогает. И тогда Бог в определенное время решает послать Сына Своего для того, чтобы искупить грех земли. И Бог не скрыл это время. Бог в Ветхом Завете говорил через пророков очень много раз. Несколько сот пророчеств есть о Христе, о пришествии Иисуса Христа. И одно из пророчеств написано в книге Даниила. И там говорится, когда должен прийти Христос. Ага. Когда выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. А Иерусалим разрушен будет, да? Но один царь повелит его восстановить. И после этого до Христа Владыки написано будет 7 седьмин и 62 седьмины. Седьмина 70 лет указывает на время пришествия Иисуса Христа. И здесь говорится не только о времени пришествия Иисуса Христа. В следующем стихе написано, что по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос. Бог определил время, когда Христу надо будет умереть. Когда прийти и когда умереть. И во втором стихе апостол Павел говорит просто нас с вами, о людях. Он сравнивает Христа и людей. Вот Христос умер за нечестивых. А как же человек-то? И говорится, вот едва ли кто умрет, да? Вот даже за праведника, за хорошего человека, да, праведника. Но вот может быть за благодетеля кто-то вот умрет, да? Кто-то решится умереть. Вот слово «благодетель» с греческого переводится как «добрый», «щедрый», «хороший» такой вот человек. Но здесь уже говорится как исключение, может быть. И знаете, есть много очень случаев, когда люди жертвуют своей жизнью ради других. Я когда готовил эту проповедь, я в интернете просто написал, кто пожертвовал собой. Знаете, очень много случаев. И наверняка вы какой-нибудь случай знаете в своей жизни или вот родители когда-то рассказывали. Это в спокойное время. Это не во время войны, может быть, а в спокойное время. Я вот, допустим, вот верхние три как бы такие картинки. Это люди, которые пожертвовали собой во время наводнений, во время ураганов, когда спасали людей. И вот тут маленький мальчик, вот он выносил людей, тоже детей, помогал, но в последний раз, когда он зашел, тоже воду он не смог спасти. Богатый человек очень плыл на теплоходе «Лузиана», который был подбит немецкой подводной лодкой. И он богач такой, кажется, должен цепляться за свою жизнь, но он все отдал вот для женщины с ребенком. Он уступил ей место в лодке и отдал свой костюм для плавания. Сам он плавать не умел и погиб. Есть даже медали, ордена, которые награждают за вот такую вот отвагу, за то, когда человек жертвует собой. Но знаете, вот эти все случаи, они в основном показывают, когда люди жертвуют ради людей, ну, хороших людей, да просто вот людей, ради женщин, детей. Но Христос умер за нечестивых. И написано, что Бог доказывает свою любовь тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мы сейчас хорошие, кажется, да добрые, совершенно измененные люди. Но Христос умер не за нас, от хороших, но за нас, когда мы были еще плохими. Да? И написано в Библии о том, что Христос умер за всех нас, за всю землю, за всех людей. Есть несколько мест в Писании, где об этом говорится. Например, во втором послании к Коринфянам написано «Христос за всех умер». А в первом послании Иоанна, 2 глава, 2 стих написано, что Он умер за грехи наши, и не только наши, но и за грехи всего мира. И мы сейчас здесь, мы радуемся, что и вспоминаем смерть Господа. Мы радуемся, что мы живы, и радуемся в том, что нас ждет вечная жизнь. Но вокруг нас есть много людей, которые не радуются, а которые печалятся в этой жизни, и которых не ждет Царствие Небесное. Хотя за них заплачена эта цена. Цена смерти Иисуса Христа. И вот этот дар, дар вечной жизни, дар спасения, он принадлежит тем, которые через веру принимают Христа Иисуса. И Библия, с одной стороны, говорит, что Христос умер за всех, а с другой стороны, Он говорит, что не всякий человек является Детем Божьим. И написано, что детьми Божьими являются те, которые приняли Его, приняли Иисуса Христа. Мы с вами приняли, и поэтому сидим здесь. Те люди не приняли, поэтому сидят там. Написано, что благодатью мы спасены через веру, и это Божий дар. И эта вера, которая есть у нас, она спасает. В послании к Римлянам говорится, что Бог оправдывает всех по вере и через веру. И человек, который приходит к Богу, он должен предъявить, есть ли у него вера. Верит ли он, доверяет ли Богу? Потому что слово «вера» имеет первое основное значение – это доверие. И это напоминает ситуацию, когда многие знают, да, у многих есть социальная карта москвича. Она дает много льгот, где-то скидки, где-то что-то бесплатное дает. И эта карта положена всем, кто причислен к льготным таким категориям граждан. Пенсионеры, инвалиды, малоимущие, многодетные, разные. Но для того, чтобы получить вот эти скидки все, нужно прийти и получить эту карту. Если у вас этой карты нет, то вы никакой скидки не получите, вас бесплатно не пустят. А почему не пустят? Вы можете возмущаться, что как это так? Ой, я вот на пенсии уже, мне положен бесплатный проезд. А вам скажут, а покажите, где ваша эта карта? Пожалуйста, выйдите из автобуса или платите штраф. Нужно прийти и взять ее. Это ваше дело. Наше дело вам выдать льготы эти, а ваше дело их получить, эти льготы. Вот Бог точно так же на самом деле. Он дает спасение всем людям. Но это спасение надо получить. Нужно иметь веру и прийти к Богу за получением вот этого дара, дара вечной жизни. Вот скажите, а трудно ли получить вот эту социальную карту или какой-нибудь документ? Ну, записаться, наверное, надо или просто прийти и получить. Сейчас даже во многих местах и очередей нету для того, чтобы вот получить такие льготы. Это не трудно. Гораздо труднее человеку объяснить, что ему тоже на самом деле не трудно прийти и получить дар вечной жизни у Господа нашего, Иисуса Христа. Я уже как-то на собрании здесь вот рассказывал случай. Я когда отдыхал на юге, вот этим летом, был в одной церкви, и там мне братья рассказали случай такой. что в их церковь приехал на большом мотоцикле человек в кожаном таком одеянии всем, в черной одежде. Заходит и спрашивает, что мне нужно сделать, чтобы иметь спасение? Ему ответили, вам нужно покаяться. А сколько времени мне требуется для покаяния? Ну, ему пастор говорит, ну, наверное, 2 минуты достаточно будет. Тот рассмеялся, сел на мотоцикл и уехал. И говорит, у меня этих 2 минут полно. Через 2 минуты он разбился. Насмерть. Бог ему дал возможность прийти за даром вечной жизни. А он сказал, да не, мне не хочется. Хотя и очереди нету, а мне тоже не хочется. А если нужно, будут, принесут, да. Есть люди, которые ждут, что им все льготы принесут на дом. Что им все дадут, им все и все должны. И так и бывает с людьми по отношению к Богу. Они думают, что Бог к ним придет, Бог все им выдаст, и ничего делать не нужно будет. А знаете, Бог действительно пришел. Человек не может достигнуть Бога, но Бог сошел с небес на землю, потому что видит, что человек-то немощный, и пришел к нам. И написано, что пришел к своим, но свои его не приняли. Но тем, которые приняли, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими. И сегодня мы будем вспоминать вот эту цену, вот эту жертву, вот этот подарок, который нам Бог сделал. И в заключение апостол Павел делает вывод, что мы с вами оправданы кровью Его, кровью Иисуса Христа, и спасаемся Христом от гнева Божия. И дальше он расшифровывает. Вот слово «гнев» по-древнегречески переводится как вот «негодование» или «ярость». Потому что в последнее время будет ярость Божья, которая изольется на землю. За что изольется? Вопрос, да? За грех, естественно, за грех. И весь грех будет уничтожен. Потому что получается так, что Бог хочет очистить человека и мир весь от греха, но человек со грехом, он связан тесно, неразрывно. И Бог все делает, чтобы разорвать человека со грехом, оторвать вот этот комок грязи от человека. Но человек, вот он держится за эту грязь. Но долготерпение Божье не имеет предела. Сейчас пока. Но будет время, определенное время, когда Бог уничтожит весь грех. И если человек держится за этот грех, то он будет уничтожен вместе со грехом. Поэтому вот этот гнев, который мы видели, он будет в последнее время. И написано, что мы спасаемся от гнева жизнью, смертью и кровью Иисуса Христа. И в последнем 10 стихе он приводит как будто более подробно, раскрывает вот эту вот суть. И он говорит, что мы были врагами Богу и примирились с Богом, то есть стали другом Богом через смерть Иисуса Христа. Представляете, были врагами, стали друзьями. По какой причине? По причине смерти Иисуса Христа. По причине этого подарка. И тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его. То есть, когда стали друзьями, то и получили спасение. То есть, враг Божий приобретает спасение через смерть и через жизнь Иисуса Христа. Смерть Иисуса Христа была для всех. А жизнь Иисуса Христа, она в том человеке, который принимает Иисуса Христа. Поэтому человеку очень важно принять Господа Иисуса Христа. Поэтому очень важно для нас с вами иметь жизнь во имя Иисуса Христа, чтобы мы жили, как будто Христос живет в нас. И очень важно, чтобы люди нас окружающие видели через нас Иисуса Христа и принимали Его. Аминь.